Он был один. Человек, который нашел артефакт. Имя его осталось неизвестным. Трудно идентифицировать человека по скелету после того, как над ним потрудились песцы и птицы. Черный старатель без лицензии. Вот и все, что о нем можно сказать наверняка. В якутской лесотундре он, видимо, искал мамонтову кость, вытаивающую из мерзлоты по речным обрывам, но не брезговал и золотишком. Среди немногих его вещей, уцелевших после набега росомах на рюкзак с осестными припасами, нашлись несколько крупинок золота в жестяной коробочке из-под мампасье, ржавый лоток для промывки шлихов, ружье да один небольшой бивень среднего качества. Больше ничего, если не считать несущественных мелочей. Вероятно, он приплыл в лодке, но ее затерло ближайшим ледоходом. Удивительно, что нашли его самого. Жизнь бродяги-одиночки на севере стоит немного, но мало кому приходилось расставаться с нею так, как этому бедолаге-старателю. Его череп был уполовинен, рассечен неизвестным орудием надвое от левого виска к правой скуле. Верхней половинки так и не нашли. Зато геологи, наткнувшиеся на скелет, нашли кое-что другое, и это другое вмиг отхватило одному из них фалангу указательного пальца, чуть только он собрался прикоснуться к артефакту. Реконструкция событий не была особенно головоломной и выявила следующее. Первое. Возраст артефакта заключен в пределах от 15 до 40 тысяч лет. Второе. Кем и с какой целью он был оставлен, неизвестно. Третье. Земное происхождение артефакта практически исключается. Четвертое. Артефакт представляет собой комплекс устройств неизвестного назначения. Одно из них, работающее на неизвестном принципе, способно испускать высокоэнергетический луч неизвестной природы. Пятое. Вероятно, неизвестный старатель случайно обнаружил артефакт, вытаивший из мерзлоты, и столь же случайно привел его в действие. Причем голова несчастного находилась на линии луча, в результате чего смерть последовала мгновенно. Шестое. Все 8-10 месяцев, прошедших с момента первичной активации до момента повторного обнаружения, указанный элемент артефакта оставался в активированном состоянии. Источник его энергии не иссяк, и можно считать удачей то, что пострадавший геолог сунул под луч палец, а не голову. Фольклор якутов не сохранил никаких указаний на аномальность места находки, что и неудивительно. 15, а не 40 тысячелетий назад на Земле еще не существовало древних египтян, не то что якутов. Жили, наверное, в тех краях какие-нибудь охотники на мамонтов, но не якуты точно. Пока живы предания, жив и народ. А если предание не сохранилось, значит, этнос исчез, и теперь даже мифы не скажут нам, как выглядели те пришельцы, сколько времени слонялись по земле, что искали, как ладили с аборигенами и куда в конце концов девались. А главное, кому и зачем оставили свою технику? Троглодитам? Зачем? Шинковать лучом мамонтов? Разумеется, возникла версия о том, что высокоразумные гости со звезд похоронили свой дар в мерзлоте, надеясь, что к тому времени, когда она растает, люди обретут хотя бы начатки цивилизованности. Одна из контрверсий резонно указывала на то, что оттаявшая тундра мигом превращается в болото, где щедрый дар и утоп бы навеки. Так что речь идет скорее не о подарке, а об опасном мусоре, надежно похоронить который – благое дело. С этой точки зрения спорили другие версии, но ВОЗ и ныне был там. Случись подобная находка в 30-70-х годах прошлого века, вся история, пожалуй, пошла бы иным путем. Но артефакт был найден в начале 90-х, когда всякому российскому сверчку до смерти надоело знать свой шесток, и каждый был себе на уме. Сдавать находку ненавидимому государству никто, разумеется, не подумал. С какой стати? Поскольку артефакт был найден на земной поверхности и, следовательно, формально не попадал под закон о недрах, юридически его присвоение было чем-то сродни традиционным народным промыслам, наподобие сбора грибов и ягод. Геологи с чистой душой присвоили найденное. А дальше началось самое необычное. Вместо того, чтобы продать находку тем, кто ею заинтересуется, концессионеры попытались извлечь большую выгоду из самостоятельной эксплуатации находки. Пресловутый луч, или вернее энергошнур, включался и выключался поразительно просто, путем прикосновения к блестящей пластине на поверхности прибора. Поскольку доморощенные опыты с неодушевленными предметами и домашними животными ничего не дали, прибор отзывался только на прикосновение человека, гипотеза о подарке продвинутых отсталым получила мощный толчок. Оружие? Орудие труда? Прошло немало времени, прежде чем стало окончательно ясно – транспортное средство. Артефакт содержал два генератора и два энергоприемника. С блоками более тонкого управления, нежели простое включение и выключение, пришлось повозиться на профессиональном инженерном уровне. По-видимому, они предназначались для существ, чья анатомия значительно отличалась от человеческой. Небывалое могущество в руках и, на первый взгляд, абсолютно никакой возможности применить его на практике. В начале 20 века еще был возможен инженер Гарин. В конце того же столетия коллеги Шельги не позволили бы ему особенно разгуляться. Нью-Гарин исчез бы бесследно, не успев натворить никаких дел. В лучшем случае и при абсолютной лояльности он провел бы остаток жизни на закрытой территории под неусыпным наблюдением. А гиперболоид, разумеется, достался бы республике. Зачем? Вновь перекорежить мировой баланс сил? Вернуть России былое могущество, не затратив особых усилий? По щучьему, так сказать, велению? Если бы так, но даже в этом счастливом и, по правде говоря, маловероятном случае, рано или поздно пришлось бы расплачиваться за комплекс Емели. И, кстати, поделом. С этим утверждением я намеревался поспорить, но Надя, с отнюдь неприличествующей психологу прямотой, заявила мне, что лучше бы я помолчал, раз ничего не смыслю. И мне осталось только слушать, да завидовать тем двум геологам, что нашли пресловутый артефакт, отдав за обладанием всего-навсего полпальца на двоих. Тьфу, дешевка. Да я бы руку за него отдал. Или ногу. Уж я бы знал, как распорядиться находкой. Они поступили умнее. Два геолога основали небольшое частное предприятие. Какое-то там ТОО. Из тех, что плодились, как сыроежки после дождя. Происхождение начального капитала было Наде неизвестным, да и неинтересным. Вряд ли этот капитал был очень большим. Представляю, как хохотали чиновники, прочитав в графе о роде деятельности малого предприятия слова «космические изыскания». Поди попробуй изыщи там хоть что-нибудь, не владея миллиардами. У государства нет монополии на космос. Лети куда хочешь и изыскивай в свое удовольствие, если сумеешь. Они сумели. И не только благодаря космическому лифту на шнур-генераторе. Дело в том, что артефакт содержал еще кое-что. Ну, нельзя было монтировать кошачий лаз на Земле. Неужели непонятно, почему? Кошачий лаз – те же врата для связи с иными мирами, многократно обсосанные в фантастических фильмах. Только врата – это всегда что-то торжественное и уж во всяком случае большое, если не гомерическое. Кошачий лаз – кольцо диаметром чуть больше полуметра, но функции у него те же. Толстяку в него просто не пролезть, так и застрянет верхняя половина неведомо в какой галактике, а нижняя останется на пересадочной станции Лунокрайне, что скрыто в кольцевом валу кратера Дженнер посередине моря Южного. Поначалу кошачий лаз держали на вечно достраиваемой квазистационарной орбитальной невидимке Гриффин, но потом решили, что береженого Бог бережет. Правильно, в общем, решили. Граф квазистационарен не потому, что когда-нибудь свалится на Землю, подобно Горемыке Миру, а потому, что его орбита имеет большой наклон к плоскости экватора. Зачем толкаться там, где висят или медленно дрейфуют более тысячи спутников связи, живых и дохлых? Безопаснее пересекать их кольцо дважды в сутки. Фактически станция висит над одной географической долготой, но с размахом гуляет по широте и может принять лифтовую кабину, как из Архангельска, так и из Кейптауна. Хотя в Кейптауне, сами понимаете, стартовой площадки нет. «А сколько их всего, стартовых площадок?» – спросил я. Надя пожала плечами. 4, если где-нибудь новую не оборудовали. В общем-то, и 4 много. Так, держим запас на всякий случай. Я хмыкнул. «А сколько, говоришь, было найдено шнур-генераторов в той якутской тундре?» 2 шнур-генератора и 2 шнур-приемника. Что тебе непонятно? Они ведь размножаются. Разве я тебе еще не сказала?» В ответ я только замычал или застонал, если угодно. Сотрясенные мозги или нет, все равно такую прорву невероятной информации они вместить не могут и не желают, сопротивляются. Насилуемый здравый смысл вопиет и протестует. Да только насильникам от его воплей ни горячо, ни холодно.